Сегодня в гостях у нашей программы творческая мастерская Ян Осин, посетивший Екатеринбургскую митрополию по приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Помимо активной творческой деятельности, Ян Осин – певец, заслуженный артист России. Он много лет несет и клиросное послушание. Он автор практического пособия по церковному чтению, ведущий семинаров, посвященных церковно-славянскому языку как основе богослужения Русской Православной Церкви.
Я считаю, что каждый человек, который говорит на русском языке, он уже церковно-славянский знает. Я думаю, что 70%, а то и больше, слов церковно-славянского мы в нашей жизни используем. Может быть, в немного видоизмененном звучании или правописании. Но русский и церковно-славянский алфавит, они совпадают, опять же, в большей части. И если приложить немного усилий своих собственных, то узнать язык наших предков совсем несложно. Вы слышите возвышенный язык, который был оформлен братьями Кириллом и Мефодием уже практически 1000 лет назад, да, и он создавался исключительно для богослужения, не для разговорной речи. Соответственно, сфера его приложения, конечно, нам кажется ограниченной. Но если мы проанализируем и поймем, что русский-то наш язык из этого языка и вырос, то есть это наш предок, первооснова, фундамент, то, конечно же, вспомним Ломоносова, вспомним Пушкина, как они возвышенно относились к церковно-славянскому языку, несмотря на все реформы и в Никоновское время, и в Петровское время, когда язык немного вытеснялся церковно-славянский и оставался сугубо в церковных рамках. Все в школе учат языки. Английский, немецкий, французский, сейчас уже китайский учат. Но если европейские языки нам еще близки, то, например, там восточные, китайские там, или греческие, казалось бы, там и букв совсем другое начертание, а в восточных совсем языка, китайский, японский, там даже вообще непонятно, что это такое, какая-то закорючка, которая может означать слово или звук. Но мы их тоже учим, и наши сверстники, наши россияне этими языками занимаются. Я думаю, для изучения церковно-славянского не нужно столько времени тратить, он гораздо более простой.
Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, преснопамятных святейших патриархов православных, Сергия Алексея Пимена, архиепископа Евлампия, архиепископа Анатолия, епископа Мелхиседека, епископа Ионы, епископа Иринея, архиепископа Варлаама, архиепископа Митрофана, епископа Васиана, архиепископа Модеста, епископа Вениамина, епископа Нафанаила, епископа Поликарпа.
В основу пособия легли традиции чтения в старейших российских храмах и монастырях, образцы звучания молитв, тропарей, псалтыри. Пособие создано по благословению председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, по благословению владыки Меркурия, возглавляющего синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Пособие рекомендовано к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Аналогов такому труду нет.
Я практик. Моей задачей, когда я делал пособие, было сделать так, чтобы люди к нему быстрее привыкли, адаптировались. Для того, чтобы вы, приходя в церковь, первый раз вы придете, вы ни символики не понимаете. Тогда, когда человек совсем не бывал в храме никогда, вот он пришел, там, пригласили там, на крещение, например, да, вот он в толпе людей, плачут дети, батюшка там окунает в купель, что-то хор поет, что-то священник читает, он почти ничего сразу не понимает, но он смотрит по сторонам, он видит иконы, он понимает, что они, видимо, как-то не случайно расставлены, что иконостас не случайно, и вот так храм расположен на восток алтарем. То есть он к этим символам привыкает, он привыкает и к языку постепенно. Как только он начинает ходить в храм постоянно, целенаправленно, то, естественно, язык в него проникает, потому что я семинар свой называю «Церковно-славянский язык как основа православного богослужения».
Ян Осин начинал с церковного пения в Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе, затем в храме святого благоверного князя Александра Невского. Служение в церкви соединилось в его жизни с активной творческой деятельностью. В 2008 году с отличием закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Активно выступает с различными программами. Победитель многих конкурсов и фестивалей. Ему присвоено звание заслуженного артиста России. Кроме того, Ян активно позиционирует себя как фотохудожник, используя при этом технологии 3D. По первому образованию он инженер с дипломом Санкт-Петербургского государственного технического университета. При этом все, за что берется Ян Осин, высокого качества. Если изучение старославянского языка, то итогом становится учебное пособие. Если вокальное искусство, то это целые пласты музыки, освоенные так же тщательно, как все остальное. В репертуаре Яна Осина произведения духовной и светской музыки. Причем некоторые богослужебные тексты произносятся на английском, поскольку службы порой происходят за рубежом. Программа светской музыки обширна. Это народные эстрадные песни, западная эстрада на языке оригинала. Также он поет русскую и зарубежную классику.
Я делаю, во-первых, только то, что мне нравится самому. Вот. Ну и стараюсь делать то, что у меня еще при этом получается. Потому что если какие-то формы культурной там жизни, им надо очень долго учиться, и для этого нужно специальное образование, это одно. А если у тебя, ну как мне говорили, есть талант к чему-то, и ты это можешь делать, уже хорошо. Нужно развиваться, искать эти точки приложения. Поэтому изначально сложилось так, что, закончив музыкальную школу, образование музыкальное я уже получил. И, соответственно, когда принял крещение в 16 лет, мой крестный отец, священник, он мне сразу сказал: «Ваня, давай на клирос, спой, читай». То есть церковная деятельность, она началась практически с юности своей, с осмысленной. И могу сказать, что она стала отправной точкой для всех остальных форм моего присутствия как-то в культурной жизни. Потому что, естественно, начав петь в церкви, я познакомился с творчеством Федора Шаляпина. Это поглотило мои такие певческие вокальные интересы. Потом, развиваясь в этом направлении, я стал ездить в Петербург в консерваторию заниматься, поскольку от Пскова, от моего родного города, где родился и рос, до Петербурга там рукой подать, можно сказать. Вот. Так появились приглашения в светские коллективы, не только в церковные хоры, но и в светские хоры, в какие-то народные коллективы, в симфонический оркестр. И вот так как-то так развивалось это творчество и привело меня в Москву в конечном итоге, где я живу уже 13-й год. И точно так же продолжаю сотрудничество с разными коллективами, от симфонических до джазовых, от современной патриотической музыки до народной и так далее.
Отдельную группу составляют песни патриотического содержания. Ян Осин возглавляет проект «Связь поколений», получивший благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Цель проекта – соединить память ветеранов и детское чистое восприятие Родины, рассказать новому поколению о любви к Родине, к России через песни, не стареющие, одинаково трогающие сердца молодых и стариков. Без личного и глубоко прочувствованного отношения к теме Родины, к теме патриотизма, проект просто невозможен.
В наше время очень, на мой взгляд, непростое, когда молодежь настолько сильно отводится от таких традиционных наших ценностей посредством влияния телевидения, интернета. Я думаю, что это мера личной ответственности каждого в первую очередь. Конечно же, от власти очень много зависит. Но в первую очередь, если каждый из нас будет жить, задумываясь о своей истории, о том, что мы действительно не от обезьяны произошли, а у нас очень богатая история, и наши предки прославлены, там, от княгини Ольги, князя Владимира, Александра Невского и многих других наших прославленных не просто деятелей государственных, но уже и святых, которые строили нашу страну, наше государство, делали его обширным, делали его единым, цельным и защищали его не только границы территориальные, но и веру, как тот же Александр Невский, память которого совсем недавно праздновалась, 750-летний юбилей, точнее говоря. Мы должны это помнить и сквозь себя это чувство пропускать. Наши предки жили правильно. Одним из дворянских девизов было: «Делай, что должно, и будь, что будет». И когда нападали французы или полчища татаро-монгольцев, или там тевтонские рыцари, никто не спрашивал: «А что мне за это будет? А вдруг меня убьют?» Приходил князь Александр Невский и сражался с ними на льду. Понимаете? Приходили другие какие-то наши предки им на смену и точно так же защищали свою родину. Я не знаю, что сейчас. Не приведи Господь, конечно, каким-то крупным конфликтом, но если раньше на слове патриотизм базировались такие глобальные ценности, и даже вот Вторая мировая война тому примером, потому что те самые комсомольцы, те самые пионеры, которые шли на фронт там, в 15-16-летнем возрасте и погибали, защищая свою родину, они для нас должны быть сейчас примером. сколько бы мы ни говорили о советской идеологии, я согласен, там было очень много перегибов, вот, но все-таки руководители государства в сложные моменты, как тот же Сталин, обращались к деятелям церкви и понимали, что без этого, без фундамента нам просто не выстоять. И тогда еще я в юности, когда встречался с этими историями о том, как храм какой-то сельский мог пожертвовать танк или самолет на борьбу с фашистами, для меня тогда это было уже удивительно. То есть я уже тогда понимал, что связь-то все-таки не прерывалась даже в советские годы, когда храмы закрывали, душили, делали из них там какие-то совсем непотребные места. Но при этом все равно в душе у каждого человека оставалась вот такая надежда, оставалась какая-то такая связь с теми временами. Слава Богу, что сейчас мы живем в то время, когда восстанавливаются эти храмы. Но храмы-то мало восстановить. Нужно еще в сознании, в душах людей провести определенный переворот, чтобы они приходили в церковь не там, пару раз в год, на Пасху и на Рождество, поставил свечку, крестный ход обошел и пошел домой спать. А чтобы они включались в эту жизнь, чтобы они чувствовали в себе вот эти вот корневые связи, какое-то такое вот чувство сопричастности к тому, что было 100, 200, 300, 500 тысяч лет назад на нашей земле. Тогда, может быть, и не надо будет про патриотизм говорить, искусственно ничего не будет, все само придет. Ну и в остальных своих интересах, в творческих, в частности, в фотографии, я тоже, видимо, свои корни такие псковские чувствую, поскольку все мои фотовыставки, они проходят, если не под ореолом, то, по крайней мере, подавляющая часть работ — это наши храмы, не только псковские, конечно, но и российские в массе своей, и даже там, за границей, где присутствует Русская Православная Церковь, а она присутствует практически везде, и в Париже есть храм Александра Невского, и в Копенгагене, и в других странах есть масса русских дивных храмов, которые иногда так удачно вписаны в интерьер какого-нибудь средневекового европейского города, а иногда они вписаны в интерьер современный, который, ну, казалось бы, вообще не предполагает там присутствие церковной жизни. Однако вот так получается, что когда это видишь, хочется зафиксировать и для себя, и для своих друзей, и для тех, кто увидит потом эту работу и тоже что-то в себе, в душе, какое-то отражение найдет. Так что могу сказать, что все сферы моей творческой деятельности, они пронизаны в первую очередь православным духом, а от этого уже следствие такое. Все, что не противоречит православной церкви, оно так или иначе созвучно моему творчеству.
Теперь он видит, Господь послал ему на жизненном пути удивительные встречи удивительных людей, так повлиявших на становление характера.
Мне как-то повезло, несмотря на то, что вроде не в столичном городе родился, но как-то вот такая разнообразная палитра деятельности, она сводилась с очень разными людьми. И с духовной точки зрения, например, отец Николай Гурьянов, к которому я ездил на остров постоянно и пел у него на клиросе, и читал, и, конечно же, доводилось с ним общаться, и многие другие деятели, ну, это не деятели, вернее, а представители такого классического православия, я скажу. Например, с отцом Зеноном, с известным иконописцем, мы тоже в Печорах очень много общались еще в 90-е годы, и на меня эти встречи тоже производили большое впечатление. Я в детстве так любил рисовать. Естественно, основной темой были псковские храмы. И вот как-то так вот Божья воля вывела, и мы с ним познакомились в Печорах, куда я тоже очень часто ездил, и в мастерской у него работал, прориси там какие-то делал для себя. И потом по жизни как-то очень много было таких встреч, о которых сразу, может, не задумываешься, что-то знаковое для тебя, а потом со временем осознаешь, что каждый человек тебе посылается в жизни не случайно, и, конечно, он имеет определенное влияние и в культуре. Так мы когда-то познакомились совершенно случайно, на первый взгляд, с Борисом Галкиным в Петербурге на каком-то светском мероприятии. И началась наша дружба и такая творческая дружба, потому что я его песни пою.
За улицей три столба, будто три судьбы. И четвертая есть судьба, но дороги нет,
не знал, что он пишет стихи и песни. И когда он мне предложил, я вам пришлю песни, я подумал, ну, это, наверное, московская звезда сейчас так пошутила над провинциальным молодым певцом, дескать, завтра уже забудет. Однако через 2 недели я получил бандероль и был очень удивлен, увидев обратный адрес его. И так вот уже почти 20 лет мы дружим, и в первую очередь с творческой точки зрения, и это приятно, потому что я вижу этого человека глубже, не так, как видят зрители на телеэкране. И у него что-то нахожу такое для себя, что можно перенять. Ну, как у любого человека, которого мы видим, и который для нас является каким-то, если даже не эталоном, то, по крайней мере, вариантом, как можно приложить свои силы. Так много таких встреч, если сейчас задуматься, то мы всю передачу будем говорить об известных людях, потому что я всегда примечал для себя что-то положительное и в своей памяти это фиксировал.
Помоги мне, Господи, я еще живой. Стойкости без гордости, в силе молодой, дай надежду смертному, сбереги мечту.
Людей очень много у нас, и в каждом городе, в каждом даже поселке есть такие наверняка. Есть энтузиасты. Мой духовник, отец Олег, настоятель храма Александра Невского в Пскове, он вот такой фанат в хорошем смысле литературы, например, был, и истории. То есть у него я азы краеведения постигал. Мне была интересная история родного города. И так вот на этой основе, на библиотеках, на книгах я пришел к тому, что и сам занялся издательством книг. И в далеком уже 92-м году, когда мы задумали с ним проект издания «Жития псковских святых», он их собирал очень много лет, там, отбирал по крупицам те немногочисленные данные, которые ему приходилось еще в советское время там, в сложнейших условиях выискивать. И вот так, я не занимаясь типографикой вообще никаким образом, учась на 2-м курсе политехнического института, стал заниматься книгоизданием. Потом это трансформировалось от любви к музыке в любовь к звукозаписи дополнительно, стал издавать диски, оформлять их сам. Вот дошел до пособия по церковному чтению, которое тоже от первой до последней буквы сам готовил, набирал, оформлял, записывал. То есть, ну, это такой фанатизм в хорошем смысле этого слова. Помните, в Евангелии, по-моему, апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И я думаю, что у каждого человека есть положительные черты, которые мы можем для себя как-то оградить от каких-то других и воспринять их для своего вразумления. Потом использовать их как-то в своей жизни, в своем творчестве, в своей работе. Также и здесь, и в церкви тоже очень много батюшек, на первый взгляд, ну, вроде ничем не примечательные, да, обычный там сельский священник. Вот. А потом ты, общаясь с ним, узнаешь, что он и академию закончил, и труды у него какие-то литературные есть. Просто он скромный человек и не считает, что ему нужно себя как-то превозносить или там выпячивать.
Что движет им, православным творческим человеком, работающим много, успевающим в самых разных сферах – церковной, просветительской, композиторского, вокального, изобразительного искусства? Что питает его неостывающий интерес, заставляет искать новые пути не только в творчестве, в жизни вообще? Вот эта фотография сделана на Северном полюсе, на эстафете Олимпийского огня.
Я думаю, что все это так или иначе движет та самая любовь к родине, о которой не обязательно громко говорить, но пусть она проявляется в тех делах, которые ты сам творишь. Потому что, повторюсь, что фотографии меня привлекает не просто пейзажность какая-то. Понятно, что наша земля очень красивая, и летом, и зимой, и осенью, и весной всегда можно найти какие-то красивые уголки. Но я считаю, что русский человек всегда преображал немножко эту землю. Недаром наши предки, закладывая город или какое-то село, в первую очередь строили храм. А вокруг него уже обрастал этот поселок, деревня, город, обрастал жилыми домами, какими-то там жилыми массивами и превращался, доходил до мегаполиса, как Москва или Екатеринбург. Так и здесь. Я думаю, что от нас самих зависит, с какой песней мы выйдем на эстраду и споем ее. Можно спеть что-нибудь пошловатое, низкое в угоду публике, не заставив даже задуматься о тексте этой песни, там два притопа, три прихлопа. А можно постараться сделать так, чтобы эта песня оставила у слушателей какое-то чувство, заставляющее прислушаться, еще раз послушать, может быть, найти какого-то еще исполнителя, который в таком же ключе работает. И я рад, что даже на официальной, так скажем, на признанной эстраде есть коллективы, есть исполнители, которые в свое творчество такие песни включают. Это может быть и песня времен Великой Отечественной войны, просто спетая хорошо, пусть даже в современной аранжировке. Я хорошо знаком с Александрой Николаевной Пахмутовой и знаю ее мнение относительно ее же песен, которые сейчас выходят в так называемых ремейках или ремиксах. Она говорит, так пусть поют, пусть переделывают как угодно, лишь бы она звучала. Потому что текст там изначально хороший, вот, и музыка хорошая. Ну, сделали современно, может, и молодежи тоже понравится. Вот я с ней отчасти согласен. В каких-то песнях я противник. Полный противник делать какие-то такие коренные изменения. Например, «Темная ночь» Богословского, она для меня таким эталоном является, что никакой джаз я туда, ну, в своем исполнении не впущу никогда. То есть очень камерное исполнение, потому что я общался с Богословским, и про песню-то я эту не спрашивал, но потом уже Владимир Константинович Трошин, когда мы с ним общались, он мне рассказывал историю. Его Богословский однажды спросил: «Володя, а ты знаешь, кто хуже всех исполнял «Темную ночь»?» Он говорит: нет, конечно, Козловский. То есть это мнение автора было. А почему? А он очень громко пел. После того, как ты услышишь, как поет это Бернес, неважно, в фильме или на концерте, ты понимаешь, что он поет это душой и сердцем. Ведь сам Бернес говорил, что из трех необходимых качеств для певца, наличие слуха, голоса и желания петь, у меня было только третье. То есть он брал не голосом, он брал не какими-то своими вокальными возможностями. Он пел душой и сердцем, как он сам говорил, я разговаривал, я разговариваю песню, я ее говорю. И вот такие песни, как «Сережка с малой броной», как «Темная ночь», их нельзя переиначивать, потому что они себе вот этот дух хранят. Даже Федор Иванович Шаляпин, обладавший, конечно, богатым голосом, он пренебрежительно относился к певцам, которые использовали в своем репертуаре такой мощный звук или какие-то вокальные, он их называл презрительно «звучок». То есть он тоже считал, что это не главное. Главное прожить этот образ, донести и сделать так, чтобы слушатель вдруг по-другому воспринял эту самую информацию, заложенную в песне. Неважно, в песне, в каком-то художественном произведении, чтобы он по-другому на это взглянул. Я считаю, что если каждый из нас в творчестве, в своей работе будет об этом задумываться и приносить какие-то элементы, заставляющие других людей прислушиваться, узнавать что-то новое, то можно сказать, что миссия, по крайней мере, начинает выполняться.